Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гости нашей студии – кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии Александра Вакулинская.
Здравствуйте.
И наш постоянный уже автор, кандидат философских наук, преподаватель МАИ и в гимназии Радонеж Сергей Ряполов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
9 апреля этого года отмечался 141 год со дня рождения известного русского философа Ивана Александровича Ильина. И 21 декабря мы будем вспоминать 70-летие со дня его смерти. И поскольку в этом году две таких даты, мы решили посвятить наш сегодняшний разговор этому очень интересному философу.
Да, и вот в связи с празднованием этих дат, насколько я знаю, Александр, вы участвуете в организации конференции, выступаете как один из организаторов. Не могли бы вы рассказать об этом нам подробнее?
Действительно, в прошлом году 140-летие Ильина прошло не так, скажем так, научно широко вспоминаемо, да, может быть, был практически один круглый стол, а вот следующий год, то есть когда отмечается 70-летие со дня смерти, проходит, здесь непосредственно решили все-таки организовать научную конференцию, более масштабную, чем просто круглый стол, и приурочить ее не только Ивану Александровичу Ильину, но непосредственно и русской философии. Сама конференция носит название «Путь духовного обновления», как императив классической русской мысли. И здесь, так как Ильин был таким, ну, можно сказать, философом-классиком, да, то есть и вовлечен в непосредственные отношения со многими коллегами по цеху, которые сейчас известны всем русские философы, в том числе тот же самый Николай Александрович Бердяев, у которого тоже в этом году юбилей, то сама непосредственная конференция связана с воспоминанием и Ильина в том числе, и той атмосферы, в которой ему приходилось жить, творить, как возникали его работы, какие новые, может быть, факты биографии Ильина удалось кому-то найти, то есть и, в принципе, это мероприятие проводится с целью, скажем так, вот, наконец-таки собрать людей, которые занимаются не просто русской философией, но и в том числе могут что-то дополнить и рассказать про Ивана Александровича Ильина, и плюс его отношения с коллегами, или наоборот, его критика кого-то из коллег или представителей Серебряного века, то есть достаточно плодотворное время для культуры и для философской мысли России и потом уже русского зарубежья. Ну вот конференция будет посвящена непосредственно этому. Конечно, хотелось бы собрать людей, которые в последнее время занимаются Ильиным достаточно длительное время, а не только в связи с какими-то событиями, как правило, то есть встречаются статьи людей, которые, может быть, первый раз прочитали Ильина, решили описать свои мысли, идеи, которые навеяли ему, но, как правило, они связаны зачастую с политическим контекстом, да, то есть здесь все-таки хотелось бы увидеть Ильина-философа, о котором мало что известно на самом деле. Сейчас принято считать, что он гегельянец, да, что он, собственно, протестант и неправославный даже, да, то есть непосредственно о том, что это вообще человек монархических взглядов, хотя на самом деле он относился к лагерю непредрешенцев, то есть и достаточно много мифов сложилось уже касательно Ильина, которые до сих пор продолжают транслироваться и воспроизводиться зачастую, и зачастую даже эти мифы становятся поводом для каких-то медиа-конфликтов, да, то есть, которые возникают в интернет-пространстве.
Ну вот, кстати, относительно такого стереотипного восприятия Ильина, я когда готовился к нашему эфиру, обратил внимание, что есть такой парадокс некий. С одной стороны, Ильин у нас воспринимается как православный философ, как один из идеологов современного консерватизма, человек, который все свое творчество посвятил России, русской культуре, а с другой стороны, есть абсолютно противоположное мнение, что Ильин – человек, который испытал очень сильное влияние немецкой философии, постоянно находился под влиянием или в каком-то интеллектуальном диалоге с немецкими мыслителями, с такими, как Иоганн Готлиб Фихте, например, или Георг Вильгельм Фридрих Гегель, или Эдмунд Гуссерль, Георг Зиммель и так далее. Можно этот список продолжать. И, в общем-то, известно, что он очень хорошо владел немецким языком, даже читал лекции на немецком языке. И я думаю, это не случайно, это связано в том числе с его происхождением. Его мать, насколько мне известно, была немкой. И возникает вот такой парадокс. С одной стороны, мы называем Ивана Ильина русским философом, а с другой стороны, мы видим его укорененность в немецкой культуре, в немецкой философской культуре. Вот правы ли мы, когда называем его все-таки русским философом в таком случае?
Ну, здесь, если обратиться к самоидентификации самого Ильина, то, безусловно, он считал себя русским, и в отличие от Степуна Федора Августовича, у которого тоже юбилей минул в этом году, 140 лет ему было, здесь Ильин никогда не вспоминал про свое немецкое происхождение. То есть редко когда вообще он как-то обмолвился в разговоре с кем-то о том, что его мать немка. То есть непосредственно его мать при выходе замуж, да, то есть она приняла крещение в православии, и к годам революции она вообще была очень ревностным верующим человеком. То есть, как бы Чертков, исследователь Свинцицкого, Валентина Свинцицкого, упоминает о том, что она была прихожанкой Свинцицкого, а на тот момент это была идея монастыря в миру. То есть это были глубокие такие православные погружения, да, в период кризиса, когда вокруг творится, скажем так, какое-то некое разразившееся зло, да, то есть люди, наоборот, уходили в храм и пытались вести жизнь как монастырскую, но, тем не менее, находясь в миру. То есть вот как представляется его мать, которая воспитывала его непосредственно в духе того же самого православия. Да, то есть, но другое дело, что 20 век, начало 20 века, на который приходится становление Ивана Александровича Ильина, его взросление, собственно, поступление в университет московский, императорский, это период смут, революции, то есть когда была первая русская революция 1905-1907 года, Ильин как раз-таки завершал обучение на юридическом факультете, да, то есть и подпадал под влияние тех идей, которые были распространены в то время. То есть, как мне удалось выяснить, Ильин непосредственно даже симпатизировал такому течению, как анархизм. То есть анархизм, то есть ему близки, может, были взгляды некоторых эсеров, то есть, но, тем не менее, он никогда не был партийным человеком. То есть он в партию никогда не вступал, никаким директивам непосредственно не подчинялся, и поэтому это как бы он постоянно оставлял за собой право быть самостоятельным. То есть, потому что любая партийность, она подразумевает все-таки подстраивание под какой-то общий курс, как бы когда нарушаются какие-то личные, может быть, преграды, которые не позволяют вам что-либо совершать. И здесь, опять-таки, к разговору русский-немец, да, то есть Ильин действительно увлекался немецкой философией, но это больше было мейнстримом, да, то есть здесь было два направления в русской мысли начала 20 века, либо вы увлекаетесь немецкой мыслью, то есть это, как правило, неокантианство, а впоследствии гуссерлианство, да, то есть либо же это была теософия, оккультные практики, антропософия, София, да, то есть и вот различные вещи, которые повлияли на становление того самого религиозно-философского ренессанса, который был у нас, была вот такая волна после Владимира Сергеевича Соловьева. И здесь, на мой взгляд, тот же самый Гегель, с которым Ильин знакомится, скажем так, он встречается в рамках феноменологии духа в 1908 году, во многом заставил Ильина задуматься над тем путем, куда должна идти философия. В конце концов, потом уже после научной командировки, когда Ильин лично знакомится там, с методологией Гуссерля, он был очень вдохновлен, потому что это ему показалось, что Гуссерль продолжает те идеи, которые были у Гегеля в феноменологии духа. То есть о том, что непосредственно философия — это не просто схема, философия как бы имеет что-то более глубокую подоплеку. И здесь его интерес к тому же Гегелю, он обуславливается вот этим путем кризиса философии. То есть, на самом деле, 20 век — это кризис философии. Почему появляется неокантианство? А потому что, собственно, философия находится в тупике, нужен какой-то выход. Да, то есть здесь как бы Ильин, как человек, который читал всю современную литературу, следил, был в курсе событий, он непосредственно и погружается в эту же систему, то есть, да, и тем более это был академический философ, то есть, следовательно, он был знаком с многими азами, которые требовали, и несмотря на то, что он был юристом, собственно, школа Павла Ивановича Новгородцева, как потом впоследствии в 1918 году отметит Шпет, в черновике своей рецензии на диссертацию Ильина, то есть это школа юристов, но тем не менее, которая очень близка к философии. То есть это люди, которые не искажают терминологию, а используют именно то, что есть, собственно, принято в философии. Да? То есть как бы и здесь, переходя уже, да, к пониманию русский, да, то есть Ильин, собственно, жил как русский человек, он чувствовал, скажем так, все, он непосредственно специально, как только получает возможность снимать самостоятельно жилье, он достаточно рано женился, то есть они с супругой как бы вместе как раз организовали свой быт отдельно от родителей, он поселяется недалеко, а непосредственно от Румянцинского зала современной Ленинской библиотеки, да, то есть непосредственно это недалеко от Кремля, недалеко от храма Христа Спасителя, то есть человек живет в сердце столицы, да, то есть и наслаждается своей принадлежностью к величию этой страны, да, то есть если можно так выразиться, наверное, да.
А как он воспринимал Россию? Он же, наверное, не отождествлял Россию только с государством, с государственными границами. Расскажите об этом немножко подробнее.
Ну, здесь, безусловно, Ильин, даже когда наступил период насильственной высылки из Советской России 1922 года, находясь на борту философского парохода, да, то есть сейчас это такой термин уже принятый, он упоминает о том, что Родина – это не что-то материальное. То есть Родина – это не стены, и, безусловно, это не политическое устройство. Да? То есть, а Родина – это как раз тот образ духовности, самого ценного, да? То есть то, что ценно и перед Богом, но, тем не менее, сопоставляется с моим народом. Да? То есть как бы, это то, что моему народу удалось, скажем так, привнести в общее лоно развития всего мира, да, то есть, но при этом, как бы, это имеет безусловную ценность, то есть, как бы, и поэтому он писал о том, что вот люди, которые прощались с нами, да, то есть, они очень нас жалели, говорили о том, что вот как же вы будете вдалеке от родины, от родного дома, что-то творить, писать. Ильин здесь упоминает о том, что, ну, как бы, это для них, да, то есть они еще находятся на той стадии, когда для них родина – это только стены, то есть или там может быть принадлежность государству, да, то есть а мы здесь понимаем родину уже как то ценное, духовно ценное, что, собственно, хранится в нашем сердце, да, то есть о том, что мы можем унести как раз-таки с собой, что помогает, возгревая вот эти воспоминания, понимание этих ценностей, да, то есть мы как раз-таки и можем продолжать творить.
Ну, тут, наверное, еще нужно добавить, почему Иван Ильин – русский философ, ну вот, по крайней мере, по моему мнению, я свою точку зрения выскажу. Вот есть такое мнение, что русская философия этикоцентрична. Вообще русская философская культура в целом, вообще русская культура, если говорить шире, этикоцентрична. То есть проблемы нравственности, они занимают, ну если не первое место, то одно из самых центральных в русской интеллектуальной культуре. И проявляется не только в русской литературе или в русской философии, или в социально-гуманитарных науках, но даже в русском естествознании. Можно в качестве примера вспомнить работы того же Николая Ивановича Пирогова, например, или Ильи Ильича Мечникова, или Ивана Михайловича Сеченова. Или вот очень хороший пример, мне очень нравится, Владимир Михайлович Бехтерев, известный представитель русского естествознания. Я когда открывал его работы, я обнаружил, что он там очень много размышляет, например, над смыслом жизни. Вот если человеческая жизнь, она конечна, она неизбежно конечна, то в чем же ее смысл? Для чего вообще человек живет? Вот это же тоже этический вопрос в какой-то степени. И вот интересно, что на то же самое обращает внимание Иван Ильин. Он очень много пишет относительно философии права. Он же как раз выпускник юридического факультета Московского университета. И вот он право тоже связывает с этическими вопросами, с проблемами нравственности, проблемами добра и зла, справедливости. Вот, наверное, самая известная его работа о сопротивлении злу силою, которую, ну, наверное, знает каждый, когда говорят про Ильина, она первая приходит на ум. Ведь это же одновременно и этическое сочинение, и вместе с тем сочинение, посвященное праву. Да, ее же нельзя рассматривать только как спор с Львом Толстым, как ее обычно вульгаризируют, представляют как просто оппонирование толстовству. Нет, это же гораздо более серьезное размышление о природе права, о природе наказания, и вместе с тем это работа, посвященная этике. Вот интересно, что Ильина, право и этика, они тоже совмещаются, у него право этикоцентричное. В этом смысле, наверное, Ильин выражает вот такую специфику русской мысли, ее этикоцентризм. Вот что-то про его понимание права, про его понимание правовых отношений, Александр, если можете, было бы тоже очень интересно услышать.
Ну, я уже упомянула о том, что Ильин принадлежал к школе Павла Ивановича Новгородцева. Эта школа по-другому называлась Московской школой права, либо же школа возрожденного естественного права. Да? То есть при этом естественное право понималось не так, как в эпоху Просвещения, о том, что как бы вот человек разумен, да, поэтому, собственно, ему свойственны вот эти права, все мы от природы разумные, все мы равны, да, то есть здесь как раз-таки новшество школы Новгородцевой заключалось в привнесении этического критерия в понимание того же самого естественного права. То есть о том, что это не просто право, свойственное человеку по рождению, а то, что оно свойственно человеку как этическому существу, которое непосредственно в своей жизни реализует свои представления о добре и зле. Да, то есть и впоследствии все работы Ильина, которые он начинал писать, а на самом деле просто как бы те работы, которые были опубликованы до эмиграции, они были, как правило, историко-философские. То есть редко где Ильин проявлял себя самостоятельно. То есть вот разве что статья о любезности, но она по большей части находится такая под флером Зиммеля и Фрейда.
Можно ли сказать, что вот эта работа, она как-то предвосхищает в какой-то степени экзистенциализм французский?
Собственно, отчасти да. То есть, например, Игорь Иванович Евлампиев любит указывать на то, что Ильин предвосхитил французское неогегельянство и, следовательно, уже дальнейшее развитие экзистенциализма, но он больше указывает, конечно, на работы Ильина, собственно, посвященные по большей части рассмотрению Гегеля, да, то есть, но, тем не менее, как бы, это был общий тоже мейнстрим, та же самая философия жизни, то есть, собственно, психоанализ, их микс, да, то есть там представлял как бы некий уже последующий, тот же самый там Гуссерль, он же иррационально расширяет, опять-таки, Канта, да, то есть и, собственно, как бы вот это все помогает в дальнейшем появлению вот этого общего течения, но просто с разных позиций. А если вернуться непосредственно к философско-правовым работам, ну, здесь, кстати, о любезности — это тоже философско-правовая работа, потому что Ильин упоминает о том, что есть, скажем так, некие формальные нормы, критерии, которые мы соблюдаем, собственно, к ним зачастую относится право, да, как правило, понимается право. Но есть и более глубокие критерии, да, там, если любезность — это просто, скажем так, такой минимум, норма поведения себя в обществе, то любовь — это уже как бы как раз-таки та естественная подоплека любезности, которая должна ее питать. Но другое дело, что иногда она вырождается, отрывается от своего корня, да, и получается просто такая пустая форма. То же самое касается права. То есть право, по факту, это тоже то, что имеет этическую подоплеку и относится к понятию нравственности. Да? Почему не мораль? Потому что мораль – это переходный этап в зависимости от исторического времени. Понимание, представления о морали, они меняются, а нравственность – это некий вечный критерий, который в зависимости от изменения эпохи остается константой, но просто другое дело, что то же самое право, оно может только частично проявлять то, что представляет собой нравственность. И вот впоследствии такой работой, вы уже упомянули, да, что «Сопротивление злу силы» становится работой известной, по крайней мере, за написанием Ильина, которая представляет его и философию права, и в то же время раздел нравственной философии. Здесь, на мой взгляд, Ильин вполне следует за Соловьевым, то есть за его работой «Оправдание добра», которую, собственно, рекомендовали ему к прочтению во время магистерской подготовки к экзамену. И Ильин тоже пытается с точки зрения нравственности рассмотреть, собственно, и государственный институт, его функционирование и вообще, почему у нас в мире все так устроено. Почему, несмотря на то, что люди хотят добра, стремятся к добру, тем не менее существует зло, да, то есть и это зло необходимо как-то пресекать. То есть почему вообще есть такая необходимость, что зло должно быть пресечено. И вот здесь как раз-таки эта работа, вы правильно упомянули, что там зачастую ее соотносят с именем Ивана Александровича Ильина. Но, к сожалению, когда знакомишься там с теми же самыми некоторыми публикациями, сталкиваешься с тем, что либо люди не читали работу, либо ты смотришь на рецензии современников и тоже понимаешь, что, ну, они читали что-то выборочное. То есть там те же самые Гиппиус, Бердяев, то есть они, на мой взгляд, и Ильин это еще в свое время отмечал, что они работу его до конца-то не прочли. И вот когда мне приходилось писать краткое содержание о сопротивлении злу силой по главам, я понимала, что, ну, к сожалению, здесь двумя фразами не обойтись. То есть и, к сожалению, если вы не читаете работу от начала и до конца, вы многое можете потерять, потому что Ильин выстраивает логическое обоснование, а раскрытие, да, то есть он такую уже вещь проделывал в своих статьях понятие права и силы, когда он пытается логически рассмотреть полностью все значения содержания понятия и уже понять, что из них соотносится как раз-таки с нравственностью, что является чисто такой эмпирический критерий, критерий силы, да, то есть и здесь, безусловно, Ильин пытается посмотреть на наличие того же самого и права, которое здесь по большей части воспринимается как то, что накладывает санкцию на поведение человека, и рассмотреть тот же самый институт государства как то, что помогает воспитанию нравственности. То есть, по большей части, даже если мы чисто позитивистски, с точки зрения юридического позитивизма, подойдем к понятию государства и права, мы понимаем, что, собственно, право существует для того, чтобы как бы регламентировать норму поведения в обществе. Ты нарушаешь регламентированную норму, следовательно, ты получаешь некую санкцию. Для чего это происходит? Ну, как правило, юристы также отмечают о том, что санкции существуют для того, чтобы воспитать человека, да, то есть непосредственно сделать так, чтобы он задумался в следующий раз, стоит ли ему так поступать или нет. И вот Ильин по этой линии как раз-таки в своей работе идет. Он указывает на то, что да, вот, существует государство, да, государство принимает те нормы. Но что такое государство, по сути, да, если мы посмотрим на него? Государство – это вообще, в принципе, организация мирного сожительства людей. Почему появляется государство? Потому что разрозненные, возьмем те же самые, разрозненные племена, да, долгое время живя на одной территории, постоянно конфликтуют, и им нужно как-то регулировать свои отношения. То есть здесь уже появляется как раз-таки право. То есть появляется государство, то есть кому-то передается власть, полномочия властные, да, то есть его выбирают правителем, то есть ему доверяют, и этот человек, правитель или несколько правителей, да, то есть они уже как бы устанавливают какие-то нормы, которым должны покоряться все. То есть как они единогласно выбрали этих правителей, так они единогласно и должны покоряться этим нормам. Да, то есть и покоряются они им не просто из-за страха наказания, да, то есть они в идеале должны понимать о том, что если они нарушат эту норму, они нарушают чужую свободу, следовательно, другой человек тоже может предъявить им свои права и самовольно попытаться разрешить эту ситуацию. Но здесь Ильин как раз-таки и, скажем так, восходит к тому, как вообще появляется вот эта вот система управления, да, то есть там, можно сказать, современным языком, как появляется вообще полиция, да, почему она существует, зачем нужна охрана, да, то есть почему у нас не каждый сам за себя должен бороться, когда нарушены его права, а почему он должен обращаться к органам государства. Но если вернуться опять-таки к вопросу этики, то здесь Ильин и указывает, то есть, в принципе, здесь он тоже вполне следует за Соловьем, он указывает на то, что право существует не для того, чтобы мы жили здесь как в раю, да, то есть, а для того, чтобы наше сожительство не превратилось в ад. То есть, чтобы мы непосредственно не поубивали друг друга, потому что как бы уровень энтропии возрастает, да, то есть и люди зачастую пытаются как бы самовольно решать какие-то вопросы. Поэтому здесь существуют какие-то нормы, которые являются неким минимумом добра, то есть минимумом нравственности. Впоследствии с уровнем развития всего общества, да, то есть и уровнем соблюдения тех же самых норм, их можно повышать. Да, то есть там можно больше, скажем так, нравственности давать в содержание той же самой правовой нормы. То есть и, собственно, все наказания, которые существуют в связи, точнее, все санкции юридические, которые накладываются за несоблюдение того же самого права, они существуют для того, чтобы человека, который совершил зло, злодеяние, да, то есть как-то немножко образумить. То есть в этом, в принципе, те же самые штрафы, да, то есть там те же самые, может быть, заключение на 15 суток и прочее, да, то есть они все представляют собой ряд мер. Чем, скажем так, более суровая мера, тем, значит, более суровое деяние и нераскаянность, да, то есть, ну, может быть, отдаленность от понимания того, как нужно вести себя, от понимания добра, да, то есть человека в обществе, то есть и там пропорциональность меры зависит уровню пропорциональности, укорененности во зле человека, да, то есть насколько он еще способен или не способен реагировать. Собственно, физическое понуждение и физическое пресечение как самые крайние меры, Ильин неоднократно просто в своей работе, там, не знаю, буквально в каждой главе подчеркивает о том, что это самые крайние меры, они должны применяться только в случае того, когда все предыдущие, то есть там уговоры, попытки как-то вызывать к совести, попытка просто остановить человека, дать ему время подумать и прочее, они не работают. И тогда уже необходимо совершать что-то, что в зависимости от объективных причин, то есть здесь время, пространство, угроза того, что сейчас будет, ну, прозвучит выстрел, кого-то убьют, да, то есть оно моментально должно вызвать противоположную реакцию, чтобы остановить того, кто может совершить этот выстрел.
Рассматривал ли Ильин влияние власти на ее носителя? Есть очень известный эксперимент, который провел психолог Филипп Зимбардо в Соединенных Штатах в середине прошлого века, когда разделил студентов совершенно случайным образом с помощью жеребьевки на полицейских и заключенных. И буквально через неделю полицейские уже начали издеваться над заключенными, условными заключенными, то есть те же самые студенты. Ильин об этом что-то писал, о том, как власть действует на человека, о том, насколько это сильный наркотик, и как человек изменяется, если ему дать много власти, естественно, для того, чтобы он творил добро, но очень скоро он начинает творить зло, имея полноту власти, как сказал, по-моему, Черчилль, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.
Спасибо за вопрос. Да. Действительно, в книге Ильина, хотя она по большей части посвящена, как я уже упомянула, такому логическому рассмотрению того, как что влияет сквозь призму нравственной философии, тем не менее вопрос о власти и ее развращающего действия он затрагивает. То есть Ильин пишет о том, что действительно, да, то есть там понятно, что человек, который получает особенно власть носить оружие, да, то есть со временем он сталкиваясь со злодеями, да, возможно, как бы здесь человек, он духовно-нравственный, да, то есть там пытался блюсти себя, скажем так, свою душу в чистоте, да, то есть тут он столкнулся с открытым злом, да, и в одной из глав Ильин пишет о том, что вообще-то действие зла заразительно, то есть даже просто находясь со злодеем или с человеком, который находится в гневе, в ненависти, что его трясет, это все психологически передается мне. Да, то есть и здесь уже насколько я применю внутренние усилия для того, чтобы это действие, во-первых, подавить внутри себя, во-вторых, те страсти, которые зашевелились относительно того, что их потревожило, тоже вернуть их в узду. И вот Ильин как раз пишет о том, что действительно власть развращает, развращает то, что человек привык, например, во время сражений, во время войны, да, то есть как-то физически прекращать как бы встречное зло, да, то есть, и поэтому он пишет о том, что человек, который является и носителем власти, и носителем меча, ну, там, зачастую иногда это бывает синоним, особенно когда мы возвращаемся к древнерусскому государству, да, то есть, то этот человек в первую очередь сам должен быть, скажем так, примером того, как нужно вести внутреннюю борьбу с внутренним злом. По большей части Ильин-то и начинает свою книгу с того, что он с точки зрения вполне православной аскетики подходит к представлению о зле. То есть он пишет о том, что зло само по себе, да, то есть оно не объективно. Оно получает объективацию только через человека. А через человека оно получает, как только человек принимает сторону зла. То есть, скажем так, Ильин стоит на позиции того, что мы всегда находимся на выборе добра и зла. И уже в зависимости от того выбора, который нам привычен, то есть, насколько мы привыкли понуждать себя к добру или же соглашаться на зло, да, то есть, которое и через других передается, возможно, или, может быть, это просто действие наших внутренних страстей. То есть, настолько и зависит то, как мы будем относиться к другим проявлениям зла другого человека, да, то есть, и последние главы работы вообще по большей части посвящены тому, как человек вынужденный совершать неправедное дело, но, тем не менее, это единственно верный выход в той ситуации, в которой он оказался, потому что праведного исхода из нее нет. Ты либо совершаешь, как бы, ну, например, то же самое, да, во время войны убийство человека враждующей страны, а в силу того, что как бы просто он убьет тебя и убьет твоих товарищей, твоих родственников и так далее, либо же ты уклоняешься от этого выбора, ну, то есть здесь уклонение от выбора, оно ведет к тому, что происходит, тем не менее, зло, то есть оно не останавливается. А когда человек принимает на себя вот это неправедное решение о том, что нужно убить, потому что с точки зрения абсолютной нравственности это всегда нельзя оправдать убийство, да, то есть, но тем не менее в этой ситуации оно необходимо, то есть оно необходимо, потому что уклонение от этого решения приведет к тому, что последствия будут более ужасными, чем то, что ты совершишь сейчас.
Думаю, Ильин не был настолько наивен, чтобы полагать что власть получают только высоконравственные люди. Вы упомянули о древнерусском государстве. Читая историю, порой ужасаешься тому, какие преступления совершали носители власти, те же князья Рюриковича, да и сам же Рюрик, по сути, это же, говоря современным языком, полевой командир. Я думаю, что и основатели всех династий, ну или почти всех, это были люди, которые, получив власть, не очень-то церемонились со своими подданными. Где тот механизм, который не позволит человеку слететь с катушек и не стать чудовищем? Где тот механизм, который не позволит государству стать террористом?
А здесь стоит пояснить о том, что все-таки сопротивление злой силой — это, скажем так, не попытка дать как можно больше, да, правил того, как нужно себя вести, это попытка вскрыть вообще сам механизм. То есть как происходит так в нашей жизни, что, тем не менее, несмотря на то, что мы христиане, да, то есть мы строим христианское общество, так или иначе, применение силы является иногда необходимым. То есть здесь понимание того, что конкретно прописать такой вот механизм того, чтобы властитель был всегда добронравным, но здесь, как бы, опять-таки, Ильин опирается на ту же самую православную аскетику, да, то есть о том, что вообще-то великая власть несет за собой великую ответственность, то есть что в государстве должны править люди, которые должны это помнить, да, то есть и здесь он не указывает на пути, скажем так, эмпирического проявления, да, то есть он описывает их, но о том, как предотвратить, в работе, на мой взгляд, я их не встречала. То есть его работа, которая была наполовину опубликована еще в России, о сущности правосознания, в ней конкретно прописаны вот аксиомы правосознания, которым необходимо просто обязательно соблюдать каждому человеку, а в том числе и правителю. Да, то есть здесь уже проблема это как раз она заключается и в том, что насколько люди-то, ну вот здесь по большей части, да, проблема Ильина, которую ему ставят в укор, о том, что Ильин идеализированно подходил к людям, да, то есть о том, что люди хотят быть добрыми, по факту, ну, люди не хотят быть добрыми, и эта история уже неоднократно подтверждает, но в защиту Ильина я могу сказать только, что он описывает механизм, то есть он не пытается, скажем так, описать идеальное государство в плане его эмпирической земной реализации, он описывает просто идеал. Да, то есть вся школа Новгородцева, она по большей части это юристы, но юристы, которые тема общественного идеала их достаточно глубоко интересовала. У самого Новгородцева есть работа об общественном идеале, где все существующие, скажем так, утопические концепции, в том числе там социализм или там крайний индивидуализм анархический, да, то есть они подвергаются критическому рассмотрению, то есть идет указание на то, что в принципе, мы можем сказать только, что человек должен как-то балансировать между крайним индивидуализмом и крайним социализмом, но как это будет в истории реализовываться, да, то есть мы можем как бы дать рекомендации, но будут ли их соблюдать? То есть вот то же самое делает Ильин. Ильин пишет рекомендации, да, то есть, но другое дело, что по большей части люди не хотят, да, не хотят их соблюдать, не хотят быть, может быть, всегда праведными, и это как раз основной лейтмотив работы в плане полемики с Толстым, потому что Толстой как бы был склонен как раз-таки видеть всех желающих как бы себя стремиться к добру, контролировать свои эмоции, да, и поэтому вообще не нужно ни в коем случае вмешиваться вообще в то, что происходит с другим человеком, да, то есть там позиция Толстого, она такая, по большей части, буддистская, да, то есть там, когда ты вообще ни в коем случае не должен нарушать свободу другого человека, да, там пусть все что угодно он там делает, даже если там он решил покончить жизнь самоубийством, возможно, да, то есть то здесь не стоит вмешиваться.
Как вы думаете, государство Платона повлияло на мировоззрение Ильина?
Здесь, да, стоит упомянуть о том, что вообще вот эту вот концепцию воспитывающей государственности он берет у древних греков, то есть он как бы идет к пониманию тому, что как-то, ну, в том числе и те же самые правители по большей части дают, скажем так, лицо тому же самому государству, а следовательно, тому поведению, да, который должен стремиться человек. Ну и по большей части, действительно, если есть какой-то харизматический правитель, при этом человек, стремящийся к праведности, да, то там зачастую многие из его окружения могут как-то влиять. Но это тоже представление из аскетики, да, то есть о том, что внутреннее преображение, оно, безусловно, влияет на других, но другое дело, что опять-таки Ильин здесь тоже там предостерегает, по большей части, о том, что понятно, что этим не ограничится, да, то есть там за какой-то идеей должно быть и дело, и его реализация, да, то есть и нельзя сказать о том, что там просто как бы будь святым, да, и даже самый безумный злодей перестанет творить зло, то есть там не всякая душа еще может раскаяться, да, то есть есть те крайние стадии, о которых, собственно, и описано в Евангелии, то есть Ильин эту цитату приводит о том, что есть люди, которым лучше бы не родиться, то есть и здесь как бы есть те крайние стадии злодейства, да, когда даже ты, будучи святым, не можешь никак повлиять на изменение этого человека.
И, подставляя щеку, мы никогда не должны надеяться, что человек не ударит нас по второй.
Ну, здесь, да, здесь, безусловно, подставляя щеку, зачастую бывают те случаи, когда кто-то ударит, да еще и добавит побольше.
Ну вот, отматывая немного назад и развивая эту мысль о свободе человека в государстве, как считает Ильин, насколько государство абсолютно и всемогуще в своей власти, или есть какие-то области человеческого бытия, которые, возможно, не подвластны государству, куда государство не может вмешиваться или не должно вмешиваться?
Действительно, Ильин, в отличие от того, что писал про него Бердяев, о том, что он гегельянец, фихтянец одновременно, хотя это достаточно забавно, в том же самом ответе Николаю Александровичу Бердяеву, в ответной статье на его «Кошмар злого добра», да, то есть Ильин пишет о том, что мне приписано о том, что я тут и гегельянец, и фихтянец, но, тем не менее, я всегда отрицал абсолютизацию государства, которое есть у Гегеля. Да, то есть и Ильин пишет четко во всех своих философско-правовых работах о том, что государство ни в коем случае не должно вообще навязывать человеку нравственный какой-то идеал. Через нормы того же самого права, да, мы приучаем людей потихоньку как бы к какому-то минимуму добра. Но, тем не менее, установить какую-то обязательную, там, обязательную норму, единую для всех, государство не может, то есть, потому что нравственное развитие человека – это его личное дело. То есть здесь как бы Ильин, вы упомянули, что он консерватор, на самом деле он представитель либерального консерватизма, то есть, на мой взгляд, лучшее как бы сравнение, которое может быть с этим идейным политическим направлением – это христианство. То есть это признание одновременной свободы и в то же время наличие каких-то правил, законов, сохранения каких-то традиционных ценностей, опять-таки, да, и прочее. То есть, и вот государство Ильина – это, во-первых, не отделение власти от народа, да, то есть понимание, что это какой-то отдельный институт и так далее. Ильин, в принципе, воспринимает государство по большей части как единство людей. То есть, почему, опять-таки, вернемся к вопросу появления государства. Люди решили жить вместе, чтобы вместе преодолевать какие-то внешние, опять-таки, обстоятельства, те самые, может быть, природные и прочее, прекратить вражду, чтобы это было мирное существование, да, то есть в то же время помогать тем же самым там слабым и так далее. И поэтому государство – это, как бы, в первую очередь, единство людей, да, то есть, опять-таки, это есть у Гегеля, но у Ильина люди связаны не единством воли, там, как у Руссо, да, то есть, а люди связаны, по большей части, чувством как раз-таки любви, сопринадлежности, братской любви, скажем так. То есть, это как раз-таки общественное единение, которое в идеале своем как бы представляет нечто такое вот существующее, ну, вот, может быть, да, можно тут сравнить, что подобие как бы соборности, да, то есть, как бы, единство людей и их соборность, но в то же время это, опять-таки, соборность в славянофильском понимании, когда каждый сохраняет свою личную индивидуальность, то есть где не происходит того, что личность исчезает, как у Гегеля, то есть потому что у Гегеля, собственно, государство, оно уничтожает личностное в личности, то есть остается только то, что есть общее.
В начале нашей беседы вы упомянули о мифах, которые существуют об Ильине. Давайте мы несколько попробуем развенчать за оставшееся время.
Ну, самый распространенный миф, на мой взгляд, опять-таки, это то, что Ильин монархист, это человек, который всегда отстаивал монархию и прочее. Ильин вполне, как и вся интеллигенция, в 1917 году в феврале принял революцию. Он считал, что она принесет людям как раз-таки больше блага, но это были идеалистические взгляды. Очень быстро он понял, что никакого гражданского общества нам не построить, о том, что правосознание общества, оно просто и не хочет, и не может пока перейти на уровень республики, да, то есть и, вообще впоследствии в своей работе о монархии, которая осталась недописанной, Ильин пишет, что между республикой и монархией не так уж много разницы. Если мы исторически подойдем к вопросу, то те, скажем так, шаблонные понимания о монархии и республике, которые есть в учебниках, они, как правило, в истории не оправдываются. там то же самое, как бы вот там критерии о том, что власть передается по наследству, или там о том, что республика может избежать этого, или непосредственно о том, что правитель живет, пока он не умрет, да, то есть он говорит о том, что, ну, сколько раз было так, что были перевороты при монархии, да, то есть и просто его срок правления завершался, собственно, с его жизнью, просто механически убиранием его. И Ильин, здесь уже это касается его политической деятельности в эмиграции, он был одним из ближайших соратников Врангеля, с которым непосредственно познакомился в 1923 году, всячески помогал ему в плане какого-то поддержания идейного, да, то есть и здесь вот идет привязка о том, что и Врангель был монархистом. На самом деле и Врангель был непредрешенцем. То есть и вот этот стереотип, он идет, да, Ильин пишет о том, что я идею монархии поддерживают, да, но идея монархии, по большей части, это то, что относит нас к пониманию некого такого идеала, когда, собственно, есть правитель, которому есть дело до того, что происходит у него в государстве, да, то есть и он выстраивает уже относительно этого какую-то линию, при этом мы всегда знаем, с кого можно спросить. То есть а партийность и демагогия, она зачастую ведет к тому, что, ну, как бы творится непонятно что, да, и спросить мы не знаем с кого. И вот в этом плане Ильин был идейным монархистом, но он не был монархистом в плане того, что вот после того, как пойдет большевистская власть, в России необходимо реставрировать монархию. То есть в таком ракурсе на него смотреть не стоит.
Вот это очень интересный вопрос вы сейчас затронули, если так можно выразиться, пророчество Ильина о том, что будет с Россией, когда пойдет большевистская власть. Как он видел развитие нашей страны, как он видел ее дальнейшую историю, и насколько его пророчества сбылись?
Ну, здесь, опять-таки, тоже это было связано с его политической деятельностью, потому что он был отчасти в курсе планов той же самой нацистской Германии на Украину, да, то есть вот здесь у него были статьи в наших задачах, хотя я не очень люблю упоминать про наши задачи, потому что это то, что писалось для круга единомышленников, как правило, представители Русского общевоинского союза, то есть уже, ну, скажем так, находящихся на пенсии. Но, тем не менее, есть статьи, посвященные расчленению России, там, что грозит миру, чем грозит миру расчленение России. Ильин указывал на то, что если отъединить ту же самую Украину от России, то это приведет, безусловно, к мировым войнам повсюду, то есть по всей территории. О том, что здесь непосредственно как бы никакого спокойствия не будет, пока эта территория не будет, скажем так, включена, ну, возвращена, да, то есть там Ильин все-таки был человеком, жившим в Российской империи, да, и надо понимать, что это территория, которая даже с Советским Союзом по границам не соотносилась, да, то есть это немножко другая. И здесь как бы есть такие представления. Но другое дело, что Ильин, опять-таки, когда он писал о возрождении России, да, то есть это человек, о чем, собственно, Сергей упоминал, да, то есть почему там Ильина русский, православный, да, то есть в своих уже политических, публицистических работах он много пишет о необходимости правильного понимания православия, да, то есть не того интеллигентского, толстовского, розового христианства, а непосредственно того древнерусского понимания православной веры, которое было у нас, и это первоочередно, то есть никакой политический режим не способен принести сам по себе благо, если не будет духовного возрождения. Да, то есть и здесь уже там в дальнейшем он писал там по поводу того, как необходимо относиться к другим социальным институтам, то есть как строить, но первоочередно понятно, что он и как философ, и непосредственно как человек, который уже очень много думал, рефлексировал на эту тему. В принципе, многие русские философы после революции Октябрьской, они упоминали о необходимости духовного возрождения, то есть о том, что происходит некий духовный кризис. А Ильин со временем больше укореняется в идее того, что без православной веры, да, то есть Россия вряд ли сможет возродиться. То есть это уже то, на чем он стоял, и по большей части то, что прослеживается в других его работах. У него, кстати, в 1938 году был составлен им проект основного закона Российской империи. То есть это, по большей части, конституция. То есть, опять-таки, если он был монархистом, то выступал за конституционную монархию. Но при знакомстве с документом можно, по большей части, понять, что он рассчитан и на наличие республики, может быть, даже, да, то есть там другое дело, что, опять-таки, это связано с теми историческими моментами, когда этот документ писался, и чаяниями русской эмиграции, но, тем не менее, как бы в этом документе есть интересные пункты в плане там того, что люди, занимающие политические посты, не могут иметь двойного гражданства. очень важный, по-моему, момент на сегодняшний день, о том, что люди, непосредственно, которые состояли в коммунистической партии в течение 15 лет после падения большевистской власти, не могут входить во власть. Да, то есть, насколько я знаю, как нам говорили на социологическом факультете, о том, что 35% номенклатуры Советского Союза перешло в госаппарат Российской Федерации.
Больше, намного больше.
Ну, тем более. То есть, ну, 35% это нам упоминали в 2012 году, о том, что, видимо, сохранилось.
А, к 2012-му, да. А вообще перешло по исследованию, к сожалению, забыл уже имя этого человека, 85% при Ельцине в номенклатуре были те, кто был там же при Брежневе.
Ну, вот у Ильина есть несколько таких вот юридических, да, прописных истин, а в том числе он, кстати, пишет о том, что ни в коем случае не должно быть навязывания веры, о том, что церковь должна быть отделена от государства. То есть Ильин, тем не менее, упоминает о том, что, например, как бы русское православие лучше реализовало ту идею, которая была изначально свойственна Византии, то есть там симфония власти, да, то есть, но, тем не менее, как бы церковь и государство не должны зависеть друг от друга в плане того обязательной зависимости, да, то есть, если им по пути, то это хорошо, если здесь церковь обличает государство, да, то здесь, как бы, она должна это делать открыто, то есть, если есть за что обличать, то есть, опять-таки, тоже, Ильин тоже подчеркивал, кстати, что после падения, опять-таки, Советской России, да, то есть не должно быть пропаганды чужих верований. Да, то есть, насколько я знаю, в 90-е годы там чего только не было. То есть там и гороскопы, и восточные учения, и те же самые свидетели Иеговы, которые наконец-таки запрещены на территории Российской Федерации, да, то есть они активно проповедовали свои, скажем так, истины, которые люди после падения большевистской власти, которая была, естественно, светской, да, то есть и атеистической по большей части, они были падки, испытывали религиозный голод, да, то есть и попадались в различные секты, то есть и как бы отчасти Ильин как бы прописывал, что могло бы помочь избежать и, может быть, лучше помогло бы людям вернуться опять-таки к тому мировоззрению, которое было свойственно их предкам, да, то есть, и которая, может быть, как-то сохранялась. Опять-таки, если посмотреть на процессы, тем не менее, героического возрождения церкви российской, да, то здесь, безусловно, все вернулось, возвращается на круги своя, да, то есть, оно понятно, что, безусловно, всегда есть какие-то аспекты, которые внешне могут сохранять какую-то такую целостность, да, а в более глубоких моментах уже могут не иметь той истинности, доблести, которая, может быть, изначально двигала людьми, там, те же самые 90-е годы, там, неофитов очень было много и так далее.
Ильин большевистскую власть так и не полюбил, несмотря на то, что были возвращены погоны, присоединены территории, и фактически Советский Союз вернулся, за небольшим исключением, в границы Российской империи. То есть это Ильин не оценил.
Ну, по большей части, он писал всегда, что Советский Союз не Россия. То есть, почему не Россия? Да потому что нет идеи национального государства. То есть, государство-то, если посмотреть, особенно до Первой мировой войны, к чему стремились те же самые коммунисты, да, то это была мировая революция.
Ведь идеи национального государства нет и сейчас.
А вот это как раз-таки проблема, которая и сохранилась, да, то есть, и можно, конечно, бесконечно цитировать наследие Ильина, но пока у нас не будет понимания о том, что Россия должна быть самостоятельным, суверенным государством, которое должно идти по тому курсу, который ему свойственно, да, то есть здесь как бы никакого возрождения, ну, в принципе, невозможно. То есть, если вернуться опять-таки к Советскому Союзу, то сейчас я погружаюсь просто в историю русского зарубежья и, к моему сожалению, как философа, вынуждена погружаться в политические дрязги, которые были и в русской эмиграции, которые происходили в силу того, что большевистская власть продолжала борьбу с белыми эмигрантами, там похищались генералы, собственно, велась пропаганда, пытались вернуть людей в Советскую Россию, как-то завербовать и так далее, сделать так, чтобы они пропагандировали идеи Советской России о том, что там хорошо людям живется, да, а по факту там было очень много таких подставных вещей, то есть, и Ильин это прекрасно знал, то есть, он знакомился с людьми, которые уезжали из Советского Союза уже позже 20-х годов, описывал те же ситуации голода 30-х, которые существовали, то есть, и много-много-много других проблем, то есть, он был связан с представителями белого движения, которые получали различного рода рапорты, описывающие конкретно, что происходит на территории страны, то есть то, что зачастую население могло не знать. То есть поэтому даже после Великой Отечественной войны он непосредственно пишет о том, что да, победил русский народ. То есть Ильин, как многие думают, там, что он якобы поддержал Германию, ничего подобного. Ильин писал, в 1941 году он еще писал о том, что Германия проиграет России, Россия победит Германию, но победит русский народ, то есть а не коммунистическая власть. То есть поэтому даже победу он рассматривал сквозь призму того, что проснулся инстинкт вот, русского человека, да, но здесь ни в коем случае не стоит это приписывать самой идее коммунизма, да, то есть, которая была далека от понимания сохранения границ того же государства в тех пределах, которые должны были быть.
Ну вот, говоря о взаимоотношениях Ивана Ильина с политическими режимами, обычно упоминают его такие сложные отношения с советским политическим строем, с большевиками, говорят о его высылке на философском пароходе из страны, и даже, насколько я понимаю, ему вообще-то расстрел грозил здесь, если бы он остался. Ну и в целом о нем говорят, как о человеке, который вступил в открытую конфронтацию с большевиками и не скрывал это, и прямо говорил на допросе, что да, я враг большевистской власти, я враг советской власти. Но ведь у него был еще эпизод в жизни отношений с другим политическим режимом, тоже таким авторитарным, уже в Германии живя, он же еще раз был вынужден покинуть место своего пребывания, еще раз эмигрировать, на сей раз в Швейцарию, по-моему, где-то недалеко от Цюриха, насколько я помню, он поселился. Вот его такие сложные отношения с политическими режимами 20 века, это же тоже такая тема для мифологии, связанная с Ильиным, с тем, кого он поддерживал, кого он не поддерживал, поддерживал ли он какие-то ультраконсервативные, ультраправые силы в Европе. Про эти мифы, эти, может быть, такие сказки, которые существуют вокруг имени Ильина, давайте тоже немножко поговорим. Расскажите, может быть, более подробно, каково же на самом деле было его отношение к тем событиям, свидетелем которых он оказался, уже живя в Европе.
Да, весьма злободневный вопрос, который как раз-таки любят упоминать. Но здесь стоит упомянуть, что Ильин в 20-е, начиная, скажем так, с 25-го года, был очень плотно вовлечен в эту деятельность врангельского крыла движения, то есть там были попытки как раз-таки проработать возможности как-то агитации на территории Советского Союза и прочее, и в то же время велись переговоры с немецкими властями. То есть в 1927 году, после ряда процессов, русский вопрос наконец-то заинтересовал европейцев. И представители «Белого дела», с которыми дружил Ильин, они взялись за это как за зацепку впоследствии как бы возможности того, чтобы как-то, во-первых, поменять мнение людей к Советскому Союзу, а точнее к коммунизму, да, то есть о том, что это не безобидный на самом деле политический режим, да, и в то же время как бы получить возможность как-то, может быть, дальше продвинуть свою работу на территории Советской России. То есть и здесь взаимодействие было непосредственно с представителями консервативного крыла. То есть, когда все-таки, несмотря на опасения, да, то есть те люди, с которыми общался Ильин, они хорошо следили за политическим курсом Германии. Они, конечно, очень опасались, что национал-социалисты придут к власти, и тогда это будет непростая ситуация, в том числе для русской эмиграции, и в том числе для людей, стоящих за русское национальное дело. И впоследствии, когда Гитлер пришел к власти, у Ильина появилась вот единственная статья «Национал-социализм. Новый дух». То есть, но где он как бы пишет еще о том, что, ну, во-первых, там еще не проявилась во всей полноте вся краса национал-социализма, но Ильин пишет о том, что нужно присмотреться к этому течению, вдруг из него что-то может быть действительно хорошо получить. Ну, то есть статья, которая вменяет ему как раз-таки как симпатии. Но по факту это, по большей части, было связано с той, опять-таки, политической работой, которую они вели. И в конце концов это завершилось тем, что Ильина в том же году арестовали в связи с тем, что внутри русской эмиграции было очень много доносов друг на друга. И, естественно, самого Гитлера, его курсы, и Майн Кампф Ильин читал, и, собственно, Гитлера он никогда поддерживать не хотел, но его вынудили, скажем так, даже написать ту же самую статью для того, чтобы непосредственно как-то вот этот мизерный шанс о том, что Гитлер просто слова на ветер бросает, да, то есть там, а на самом деле он будет вести курс в плане там консервативном плане, да, то есть что мизерный шанс это может быть для русского дела как-то можно будет использовать. А Игорь Петров по логину Лабас провел как раз-таки в немецких архивах несколько таких работ, в том числе посвященным вот представителям белого дела, с которыми работал Ильин, по этому сюжету, и он указал на то, что непосредственно как бы никакого, во-первых, опять-таки, требования пойти навстречу требованию о том, что Украина должна быть отсоединена от России, вот это течение, с которыми общался и взаимодействовал Ильин, они не собирались, то есть они пытались использовать шанс, любой мизерный шанс, но в том же году этот шанс просто провалился. А также, собственно, Даниил Цыганков работал также с немецкими архивами, и он этот сюжет тоже там частично описывает о том, как Ильин пытался спасти, скажем так, русское дело в Германии, но с приходом национал-социализма это прекратилось. И с тех пор он пишет и в письмах к Шмелеву, и к своему другу-композитору Метнеру о том, что все, русское дело провалено в Германии, здесь ничего хорошего не будет. И даже Ильин в 1934 году это понял окончательно, то есть и поэтому он уволился, точнее, его уволили за отказ агитации антисемитизма, уволили из Русско-научного института, и он, единственное, что его держало, это отсутствие денег, чтобы покинуть Германию, хоть как-то покинуть Германию, территорию Германии, потому что нельзя было уехать во Францию, нельзя было уехать в Англию, это были страны, которые были недружественны Германии, и любая попытка заявить свой переезд туда вела бы к концлагерю, то есть это были достаточно сложные условия, и в 38 году только ему действительно удается уехать, но в своих статьях о фашизме, да, то есть когда Ильин пишет, он пишет о целом явлении, а не о национал-социализме конкретно. То есть зачастую люди, скажем так, смотрящие на этот вопрос сквозь призму советского человека, для которых фашизм – это, безусловно, только нацизм, да, то есть они злоупотребляют, играют понятиями. Ильин все-таки был доктором государственных наук и рассматривал именно политический режим как в его целостности, а фашизм далеко не ограничивался только Италией и Германией, то есть он был и в Испании, даже проявлялся в Польше, то есть и во многих других странах, то есть фашистские движения имели место быть.
Да, спасибо. Очень интересная беседа. Александр работает в архиве, публикуют архивные материалы, например, которые до этого никогда не издавались ранее. И она, наверное, очень долго могла бы нам еще рассказывать про Ильина, но, к сожалению, мы должны заканчивать. Вынуждены на такой вот интересной ноте закончить наш разговор. Спасибо вам большое.
Может быть, Александр еще к нам придет. Я очень надеюсь на это.
Да, спасибо.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» была научный сотрудник Института философии, кандидат философских наук Александра Вакулинская и кандидат философских наук, преподаватель в МАИ и в православной гимназии «Радонеж» Сергей Ряполов. У микрофона Илья Сергеев. Сегодня мы говорили о русском философе Иване Александровиче Ильине.
До свидания.
Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-6356. 59 39 39.